Хроники 20 век. То, что стало историей на наших глазах. Не вчерашний день, но старики, например, помнят. Хроники 20 век.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут, в эфире программа «Хроники», у микрофона Владимир Карпов, и с нами сегодня востоковед Евгений Бахревский. Здравствуйте, Евгений.
Здравствуйте.
Сегодня будем говорить о курдах, пытаться понять курдов, пытаться для себя прояснить, а что же происходит, за что они борются все время на протяжении уже, не знаю, веков, наверное.
Веков.
Да, но и для того, чтобы понять, за что же борются курды, а именно, а они чаще всего заявляют о том, что они борются за создание своего государства, давайте вообще объясните, кто они такие.
Да, это очень хороший вопрос, потому что прямого однозначного ответа на этот вопрос на самом деле нет. Кто такие курды? Потому что, ну, прежде всего, это народ очень древний, который сформировался на примерно тех же территориях, где сейчас живет, совершенно точно очень многие века назад. Это есть очень много спорных и разнообразных мнений насчет того, когда же появились курды, но в любом случае это еще во времена Древнего мира или раннего Средневековья. Уже племена, которые, ну, по крайней мере, являются точно совершенно предками современных курдов, жили на вот этих территориях, где они живут сейчас.
Но я сразу уточню, можно ли назвать их единым народом, или это действительно просто какой-то союз племен?
Вот насчет единства у курдов всю их длинную историю была большая проблема. Ну, во-первых, начнем с того, что это за народ, да, где они, для радиослушателей напомним, где они проживают. Прежде всего, это территории северного Ирака, северной Сирии, восточной и юго-восточной Анатолии, то есть Турции, и западной части Ирана. Вот, то есть эти люди распределены между в основном этими четырьмя государствами. Также курды довольно приличной диаспорой живут в наших закавказских странах, то есть в Армении, в Грузии и в Азербайджане. Ну и очень серьезные общины иммигрантские курдские живут в Западной Европе и в Соединенных Штатах Америки. Самым крупным городом по курдскому населению, как ни странно, является Константинополь, Стамбул. Там живет примерно, по прикидкам, около 4 миллионов курдов. То есть это место наибольшей концентрации курдского населения. И даже есть такая шутка в Турции ходящая, что этот город называется Курдистанбул. Да.
Всего там на территории Турции где-то порядка 15-18 миллионов.
Этого никто не знает. Ага. И более того, ну, в Турции не ведется принципиально подсчет по этничности населения.
Но все мы турки и все тут.
Ну да, по законодательству до сих пор все население Турции — это турки, хотя в последнее время именно в культурном плане изменения произошли, то есть курды имеют право говорить там на своем языке, издавать газеты, выходят теле- и радиоканалы на курдском языке, да?
Опять вынужден уточнять, а свой язык-то есть?
Вот, да, доберемся до языка. Естественно, есть курдский язык, но курдский язык состоит как минимум из 3-4... Кто-то называет это диалектами, кто-то называет отдельными языками. Это вот самый крупный язык, это курманджи, сорани, есть зазаки, еще ряд диалектов или подязыков таких более мелких групп курдов. Эти языки все, или этот язык, относятся к западноиранской ветви, то есть это родственно персидскому, таджикскому, осетинскому языкам. Хотя с персидским языком это не взаимопонимаемый язык. То есть
он как близкий. Русские и польские, что-то вот так.
Ну
вот.
Да, как-нибудь так. То есть они не взаимопонимаемы с персидским, хотя там, конечно, общие корни, общее происхождение совершенно очевидно. С языками вообще, да, тоже большой есть вопрос, потому что, ну, вот этот вопрос, как отделить язык от диалекта, есть такое выражение, что язык — это диалект, у которого есть вооруженные силы, да, поэтому у курды, ну, вот у них самостоятельного государства до сих пор нету, поэтому вот с языком до сих пор нету определенности, да, как, что же является литературным курдским языком, хотя много есть писателей, которые писали на разных диалектах курдского языка, В общем, вопрос сложный. Как всегда, у курдов сложности с единством, потому что этот народ, традиционно занимавшийся вот в этих вот горных преимущественно районах, где они были расселены, основа их экономики — это отгонное скотоводство, кочевое, полукочевое. То есть это люди, кочевники, которые кочуют не как вот, ну, так скажем, какие-нибудь монголы, например, да, вдоль по степи, а это вертикальное кочевничество, вверх-вниз. То есть летом переходят на высокие... альпийские луга с мелкий, в основном, рогатый скот, да, и кони, и так далее. Зимой спускаются, соответственно, вниз. Вот, собственно говоря, основа их хозяйствования, и горный рельеф и труднодоступность многих мест предопределили то, что полный контроль над Курдистаном никогда не получила, собственно говоря, ни одна из стран, которые пытались это сделать, ни в древности, ни в современности.
Вот четкое очертание Курдистана, оно тут вот существует, или так же, как с языком и с народом?
Националисты курдские, конечно, нарисовали множество карт Курдистана, но...
Опять же, множество карт.
Нет, они могут включать те территории, где теоретически расселены курды. Угу. Но единство этих курдов — это крайне больной вопрос, потому что они никогда не были едины, не являются едиными. У них огромное количество племенных группировок, это вот ашериты у курдов называются, ну, собственно говоря, племена, между которыми единства не было никогда. И, видимо, это основывается на таком народном характере, что это очень независимый народ, который всегда очень тяжело покорялся любой власти. И, ну, по-видимому, так скажем, курд, подчиняющийся курду, это вообще нонсенс. Потому что если приходят какие-нибудь там турецкие или персидские падишахи, это еще туда-сюда быть подчиненным, да? А подчиняться другому курду — это большая проблема.
И вот здесь мы переходим к главному. Итак, мы уже знаем о том, что есть, даже союзом племен назвать нельзя, некие племена, которые называют себя курдами, которые говорят на разных диалектах, а то и на разных языках, которые не могут точно очертить реал своего обитания. И, я так понимаю, каждая группа может свою карту иметь Курдистана, да, с примерными границами. И при этом они все время борются за свою независимость. При этом они все время борются за создание своего государства, даже не понимая, как можно подчиняться, там, курд курду, как может подчиняться.
Ну да, тут еще один аспект есть религиозный. Потому что большинство курдов, как известно, это мусульмане-сунниты. Но при этом есть огромное меньшинство, так скажем, среди курдов, если считать их единым организмом, это шииты. Есть приверженцы различных такого гетеродоксального ислама, то есть разных мусульманских сект, типа алевитов, алилахи и так далее. Есть примерно, по оценкам, 100 тысяч человек, это христиане различных конфессий, курды, то есть, ну, говорящие на курдском языке, так скажем. Есть курды-иудеи, которые живут преимущественно в Израиле сейчас, хотя небольшие группы и в других странах. Ну и, наконец, знаменитая религия курдская, такая этническая, езидизм, которая происходит от древнеиндоевропейских религий, от манихейства. В частности, тоже огромная община. И, опять же, вот именно конфессиональный фактор, он служит таким вот дополнительным маркером разобщенности этой общины, потому что, ну, например, значительная часть езидов современных, например, в современных Грузии и Армении, записывают свою... У нас же регистрируется этничность, да, в наших странах постсоветских. Они записываются езидами и ни в коем случае не хотят называться курдами. Говорят, что
именно по религиозному признаку они себя определяют.
Ну, почему? Потому что на протяжении долгой и тяжелой истории курдского народа было много случаев, когда были гонения на езидов со стороны мусульманских тех или иных властей, турецких, иранских. И во всех этих внутренних конфликтах всегда принимали участие очень активные курды-мусульмане, которые всячески преследовали этих вот езидов, своих братьев по языку.
То есть курды-сунниты, да, с удовольствием шли войной на курдов-езидов.
Конечно, да. И вот ненависть между ними достаточно высокого накала достигала, и до сих пор есть люди, которые говорят: мы езиды, и мы никакие не курды, не надо нас называть этим именем, да? Да. Хотя эти люди говорят на курдском языке. Если еще добавить один интересный элемент, вот если брать всякие курдские общества, национальные, этнические, культурные и так далее, которые вот в том же Советском Союзе всегда ими занимались, их учреждали, им помогали, но никогда не было единого, например, общества курдской культуры или курдского языка. Даже в какой-нибудь Грузии, где было всего несколько тысяч курдов, они всегда образовывали 3-4 общества, которые враждовали друг с другом.
Угу. То есть вот те объединения, которые существуют и поныне в Российской Федерации, они тоже не всегда в ладу друг с другом.
Они далеко не в ладу с друг с другом. И вот поэтому-то меня всегда очень смущает то, что у нас часто вот в связи с, опять же, с конфликтами в Сирии, в Ираке, в Турции, постоянно, когда говорят, вот курды сделали то-то и то-то, это очень неправильно, потому что
тут же хочется курды уточнить, со всех какие сторон. Из курдов.
Конечно. То есть, если, например, в Турции ПКК, да, партия рабочих Курдистана, сражаются против турецких властей, то на стороне турецких властей сражаются миллионы курдов, которые ненавидят ПКК.
Ага. Хорошо. Вот здесь и Марина, да, у меня тот же вопрос. А что их объединяет, вот, в принципе?
По большому счету их мало что объединяет. Это ашереты, это племена, это очень раздробленный народ, у которой, тем не менее, у него есть культурное некое единство, и они это понимают, да, что они все, у них есть стремление создать какое-то государство, и много было попыток, на самом деле, за последние там 3-4 века создать Курдистан, но он всегда не получался в значительной степени, потому что у всех были разные планы по поводу этого Курдистана, кто там будет главный в этом Курдистане, и эту кашу они так и не сварили, хотя было несколько таких вот полугосударственных образований. Ну, сейчас все знают курдскую автономию в Ираке,
да.
Но первым курдским автономным государством был так называемый Красный Курдистан, который в Советском Союзе на территории современного Азербайджана и частично вот Нагорного Карабаха был организован в 25-м году.
Вот. Это было искусственное образование или нет?
Это было сделано в рамках советской политики коренизации, когда всем этническим группам считалось правильным предоставить какую-то форму автономии. И вот территории Нагорного Карабаха и вот нескольких районов Азербайджана, там было довольно большое курдское население, там решили организовать вот этот вот Курдистан, и он просуществовал всего 6 лет. В 1931 году его упразднили, потому что, ну, собственно, это не было какой-то там целенаправленной акцией, просто проводилась общая административная реформа, и уезды упразднили, сделали районы. И вот какого-то курдского национального района не сделали. Хотя в то же время, ну, например, у курдов очень активно ими занимались в Армении. В Армении впервые, опять же, в мире появились кафедры курдского языка, курдский театр и всяческие культурные и научные учреждения, которые занимались курдским вопросом.
Это, опять же, в советское время.
В советской Армении, да, в 30-е годы это было очень распространено. Вот, ну и третья попытка курдской государственности, она была предпринята в 1945-1946 году. На территории Ирана была создана такая Мехабадская республика, тоже такой Курдистан своеобразный. Но, в общем, долго это, опять же, не прожило государственное, такое полугосударственное объединение, и оно было уничтожено Ираном. Ну, тогда была вообще очень сложная ситуация, тогда Советский Союз, в частности, пытался из части Ирана сделать Южный Азербайджан и так или иначе присоединить его к Советскому Азербайджану, видимо, хотя это не декларировалось, но, как бы, судя по всему, были такие намерения. И плюс вот эта вот какая-то курдская автономия, вероятно, тоже планировалось его советизировать когда-нибудь. Но в 46-м году это не вышло, и, в общем, Советский Союз бросил тогда своих Южный Азербайджан и Курдистан, и он был уничтожен режимом шахским.
То есть, если говорить о некой субъектности курдов, о том, что когда-то у них получалось создать свое государство, то это было бы неправильно, потому что, получается, никогда его не существовало.
Ну, курды, например, очень гордятся эмиром Салахаддином, да, который вот во времена третьего крестового похода отвоевал у крестоносцев Иерусалим и вообще командовал большей частью Ближнего Востока. Действительно, огромная была власть у человека, он был знаменитый полководец.
Саладин считался курдом.
Он и был курдом из династии Эйюбидов, но те же курдские историки говорят, что вот кто угодно объединялся под его руководством, но курдов объединить ему не удалось, потому что курды его не особенно поддерживали. Хотя он был властелином практически там всех арабов, турок там и других.
По причине того, что он курд?
Не знаю точно по какой причине, но это факт, что вот как бы Саладин был великий курдский полководец, который командовал очень незначительным количеством курдов. Все остальные под его командой были не курды.
То есть нет, государства никогда не существовало, есть только борьба за некое государство Курдистан, которого не существовало, в принципе, на планете
Земля. Да, ну даже вот могу еще одну забавную историю рассказать в этом отношении. Как-то я познакомился с одним турецким, он такой социолог, публицист, и он многие годы занимался вопросами как раз курдов, проводил там исследования, писал всякие статьи, которые очень были такие комплементарные по отношению к курдам, и курды его очень любили, турецкий. Сам он был турок этнический. И вот он рассказывал, что как-то к нему приехало несколько представителей каких-то серьезных родов курдов, и они сказали: мы вот тут вот пытаемся как-то объединиться, создать какую-то единую организацию, и мы предлагаем возглавить тебе. Почему? Ну, он говорит, ну, конечно, спасибо, говорит, но я же турок. Он говорит, ну вот, понимаешь, не получается у нас объединиться под курдом. Давай, может быть, ты у нас будешь руководителем Курдского союза.
Да. Ну, человек... Земля наша, вот. Приди и владей нами.
Да, ну вот это как раз говорит о том, о проблемах единения, что вот те же турецкие политизированные курды, которые хотели Курдистан, они не могли договориться, кто же у них будет начальником, и предложили стать начальником турку.
Турку. Интересно. Когда мы говорим о столетней борьбе за существование государства Курдистан, все-таки с какого момента мы начинаем об этом говорить?
Ну, собственно, понятие Курдистан как обозначение провинции появилось веке в 12-м, примерно в 13-м, то есть в те времена уже были совершенно четко вот... понимание того, что это области, населенные курдами, Курдистан, были местные какие-то династии, местных беков, там каких-то князей. Но вот у этих территорий как раз такая несчастливая судьба, потому что территории всегда находились в местах противоборства Турции, Ирана и других держав. И постоянно курдов использовали так или иначе друг против друга вот эти две крупнейшие державы позднего Средневековья и, собственно, нового времени. Поэтому, да, вот за Курдистан борется, но, собственно говоря, вот такая вот уже именно националистического характера борьба за создание национального государства Курдистана, это относится к 19 веку, вторая половина 19 века, уже такие появились курдские движения, именно националистические, под влиянием, конечно, европейских идей. Их активно использовали англичане, русские, да, это все было, естественно, вся эта политическая кухня.
То есть, так или иначе, они всегда становились разменной монетой в больших политических играх сверхдержав.
Да, это вот такая несчастливая судьба. Их постоянно использовали против кого-нибудь. И вот, ну, даже во времена таких серьезных курдских восстаний, которые постоянно шли, то есть вот та же Турция или Иран пытались регулярно поставить под полный контроль вот эти вот территории, населенные курдами, и это постоянно было связано с военными операциями, какими-то подавлениями местных восстаний, и, в общем, много крови лилось, и всегда курдов в результате побеждали, но окончательного контроля над территориями не достигали никогда.
Почему? Потому что это как-то похоже на наш Северный Кавказ, где тоже множество племен и языков.
Да. Конечно, что-то, ну, не то чтобы Северный Кавказ. Кавказ все-таки очень маленький по сравнению с Курдистаном. Это буквально как бы карманные, я бы сказал, горы по сравнению с курдскими горами. И действительно, эти территории контролировать тяжело. Народ гордый, воинственный, бедный. И экономических выгод там было не особенно много всегда с Курдистана. Поэтому, ну, проще как-то договариваться с частью курдов. Вот, чем, собственно, и занимались.
Если перенестись в день сегодняшний, сегодня, опять же, курды активно обсуждаются, мы пытаемся понять, за что они борются, сегодня сражаются. Вот сегодня эта борьба за что? Это опять используют их желание построить некое абстрактное государство в своих политических целях. Здесь можно вспоминать и Соединенные Штаты, здесь можно вспоминать и Турцию, и Россию тоже можно вспомнить.
Конечно.
Да.
Что касается современного движения, о котором больше всего говорят, это чаще всего имеется в виду, конечно, такие левацкие группировки курдов, прежде всего сирийских и турецких, связанные с организацией партии рабочих Курдистана, да, ПКК, который вот Абдуллах Аджалан в свое время организовал в середине 80-х годов. Феномен Джалана интересен тем, что вот он был, пожалуй, одним из немногих, кто действительно преодолел вот эту вот рознь ашеретов, этих племен, и под его коммунистические знамена действительно объединялось огромное количество курдов. Но, опять же, речь идет о таких наиболее депрессивных, экономически слабо развитых регионах Турции, труднодоступных на границах с Ираком, где коммунистам было несложно, видимо, мобилизовывать какое-то население под свои знамена и на борьбу против националистической Турции. Но вот с тех пор, как Оджалан сидит в тюрьме, это движение не утихло, оно продолжается, и у него всегда была тесная связь с сирийскими курдами. И, ну, собственно говоря, да, вот то, о чем мы сейчас знаем, это, в общем, такое левое курдское движение.
Сегодня их объединяет прежде всего социалистическая идея.
Я бы даже сказал, коммунистическая, она такая специфическая.
Она наднациональная, получается. Ну, или скажем, надплеменная.
Курдский коммунизм, надплеменной, да. Вот это то, чем занимается ПКК и партия коммунистическая, вот, которая в Сирии сейчас действует.
Если попытаться понять в процентах, сколько курдов склонны как раз поддерживать курдский коммунизм.
Ну, о процентах...
50% курдов объединяет эта идея, меньше.
Я думаю, очень... гораздо меньше 50%, потому что вот, ну, сколько, во-первых, точно, опять же, курдов неизвестно. В той же Турции известно, что это вот, ну не меньше, чем 20% населения Турции, это курды. И это, ну, десятки миллионов человек. Такой базы точно нет у движения вот этого повстанческого. То есть это гораздо меньшее количество людей.
Гораздо больше людей просто склонны жить в Турции и быть турками. Гораздо больше людей склонны жить в Иране и быть подданными как раз.
Ну, при том, что нельзя сказать, что курды, несмотря на то, что в Турции вроде бы было все курдское под запретом, и, в принципе, за разговор в общественном месте на курдском языке еще там лет 10 назад можно было получить тюремный срок. Но при этом, например, известный президент Турции, премьер-министр, потом президент Тургут Эзал, один из таких ключевых фигур, собственно говоря, в конце 20 века, он был этническим курдом. И еще масса людей в Турции, очень известных турок, имели курдские корни. Ну, например, тот же знаменитый, собственно говоря, основатель турецкого национализма Зия Гекальп, он сам был, в общем, курдского происхождения человек, хотя он именно вот создал эту вот пантюркистскую идеологию в значительной степени. И курдского происхождения люди везде достаточно серьезные позиции занимали, и в Ираке, и в Иране это бывало. Ну, если говорить о наших территориях, в том же Азербайджане, Гейдар Алиев, как известно, был этническим курдом по происхождению, да, и Ильхам Алиев, нынешний президент Азербайджана, он имеет курдское происхождение, и в власти Азербайджана огромное количество курдов, которые занимают сейчас самые высокие посты в современной Азербайджанской республике.
Те объединения, которые представлены в Российской Федерации, вот кто эти люди прежде всего? Вот я имею в виду курдские объединения.
Есть граждане Российской Федерации, курды, но их относительно немного. Это те, кто приехал уже там 80-90-е годы из Армении и Грузии. Каких-то серьезных таких племенных вещей у нас тут нету. То есть поэтому в России нельзя сказать, что есть какие-то такие вот именно конкретные курдские объединения, хотя, ну, известен такой персонаж, как Дед Хасан, да, который был несколько лет назад убит, это глава...
И он тоже курд.
Он курд-езид, конечно, это из грузинских курдов-езидов, среди них количество вот именно криминальных авторитетов, огромное количество именно курдского происхождения.
Интересно. С нами востоковед Евгений Бахревский. Мы работаем в прямом эфире. Сейчас будут новости, после которых мы вернемся и уже будем активно подключать аудиторию.
То, что стало историей на наших глазах. Не вчерашний день, но старики, например, помнят. Хроники. 20 век.
В эфире программа «Хроники». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня востоковед Евгений Бахревский. Мы пытаемся понять, кто такие курды и что такое Курдистан. Возможно ли вообще создать это государство, за которое все время сражаются? Сейчас уже будем активно подключать наших слушателей. Я напомню, телефон прямого эфира 84957373948. Работает наш смс-портал плюс 79258888948. Ну и наш телеграм. Телеграм-бот тоже функционирует, присоединяйтесь, говорит МСК-бот, все это латиница в одно слово, находите и стартуете. После этого я читаю все ваши сообщения. Марина пишет. Верно ли сказать, что у них не было национального сознания, мы курды, пока им не объяснили, что они курды? Может, это был такой социальный статус, а не национальность?
Ну, в принципе, вопросы национального и этнического сознания – это очень сложный вопрос.
Ну, какой-то вопрос самоидентификации, наверное.
Вопрос самоидентификации, он обычно решается так, вот свои, чужие, да, вот эти вот наши люди, а вот это не наши, чужие. И, ну вот, обычно, если это заканчивается на племенном или религиозном уровне, или на уровне, там, тариката, да, то есть религиозного объединения, братства, если идет дальше, уже попытка строительства национального государства и получается национализм. Национализм — это всегда конструкт, да, это некоторая искусственная вещь, которую интеллектуалы местные создают для тех или иных людей. Ну вот есть интересный пример, как из истории курдов в Турции. Несколько племен курдских было в XVI веке. Из областей вот Восточной Анатолии переселено в Центральную Анатолию, mm-hmm. недалеко от Анкары. У них был целый ряд деревень. И вот, собственно говоря, до 60-х годов они там жили. И в 60-х годах у них появилась своя интеллигенция, какие-то писатели там, да. И вот один из них оставил замечательное совершенно воспоминание. Он сказал, что когда я вот уже вырос, да, я узнал из прессы, что есть какой-то Курдистан, за него кто-то там воюет, какие-то партизаны. Я-то думал, что курды — это только мы, вот эти несколько деревень, да?
В центральной части.
Да, которые были оторваны, вот такой вот был эксклав, да, курдский, этнический. То есть эти люди всю жизнь говорили на курдском языке только, то есть женщины только на курдском. Мужчины, которые соприкасались с властями, они выучивали турецкий. Но вот сам по себе вот этот вот факт, он очень интересен, да? То есть живет какое-то в турецком окружении несколько курдских деревень, которые считали, что курды — это, собственно, мы.
Все.
Да, нет. Про остальных курдов у них не было никаких сведений. Да? И являются ли они, вот так скажем, материалом для строительства какого-то Курдистана? Ну, конечно, если придут люди и создадут конструкт, да, что, собственно, сейчас и делается. Да? Ну, по большому счету, сейчас Курдистан уже создан, то есть на севере Ирака есть Курдистан. Но вот хорошо это или плохо, это вопрос очень сложный, потому что, ну, в принципе, национализм — это вот, на мой взгляд, это вещь, которая должна остаться в 20 веке, и в современности надо строить все-таки государство на других каких-то основаниях, на цивилизационных там.
Это философский вопрос для,
да,
отдельной программы.
Потому что если... Просто я хотел бы вот мысль закончить такую, что если вот будет построен, например, на территории Турции, там, Сирии, Ирака, некий Курдистан, из которого будут вышвырнуты курды, персы, арабы и все прочие, да, и это будет националистическое курдское государство, это будет очень тяжелая травма, и это будет большая проблема для всего региона еще на 100 или 200 лет вперед.
Мгновенно возникнут территориальные претензии, мгновенно возникнут этнические чистки.
Конечно.
И обвинения в этнических чистках. То есть такой стандартный процесс образования любого государства, который превращается в такую взрывоопасную штуку.
Вот свои территории, вот они рисуют карту Курдистана. Я в свое время сравнивал карты Великой Армении, Великой Грузии, Великого Азербайджана. Это практически очень, ну, процентов на 90 совпадающие карты. То есть от моря до моря, от Черного до Каспийского, вот эта вся территория. Вот армяне считают, что это Армения, грузины, что это Грузия, азербайджанцы, что это Азербайджан. Но курды рисуют примерно те же территории. Да, у них там на юг больше сдвигается. Ну, или там, например, Западная Армения. Термин, который очень любят в Армении. Имея в виду вот восточную часть Турции, на которую они так теоретически претендуют. Да, что они утверждают, что вот это вследствие геноцида там были вырезаны армяне, а это на самом деле армянские территории. Так вот, Курдистан полностью совпадает с этой самой Арменией. То есть курды считают, что это их территории, а никаких не армян.
Хорошо, красиво. Гора Арарат чья?
Пока турецкая.
Для курдов тоже. А те курды, что живут в Армении и Азербайджане, как относятся к конфликту в Нагорном Карабахе между собой? Интересуется 946-й.
Курды из Нагорного Карабаха вместе с азербайджанцами были изгнаны полностью. То есть,
они скорее сторонники Азербайджана.
Они и есть сторонники Азербайджана. Они живут сейчас... Ну, около миллиона человек было изгнано с территории Советской Армении и Нагорного Карабаха. И значительная часть среди них курды. Остались только те, которые вот езиды. Угу. Езиды в Армении есть, и это довольно большое меньшинство сейчас. Ну, собственно, Армения практически мононациональное государство, там очень незначительные группы иноэтничные есть. Ну, вот курды одна из самых крупных среди них. Но все курды-мусульмане, они живут сейчас на территории Азербайджана.
7373948, телефон прямого эфира. Вам, Евгений, пригодятся наушники. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил.
Да, Михаил.
Скажите, пожалуйста, я вот недавно слышал такую вещь, что в Армении где-то 70% это курды этнические. Вот. И пару слов скажите все-таки о субэтносах. Ведь и мусульмане, допустим, или езиды, это есть субэтнос этноса. Вот об этом расскажите. Спасибо.
Хорошо, мы тут немного касались этой темы, ну ладно.
Сейчас. Нет, давай. Ну насчет Армении еще раз могу сказать, что Армения это вот одна из самых, что называется, этнически чистых государств в мире. Там 90 там, с лишним процентов, или там, не помню точно сколько, ну или 95 или еще больше, это именно армяне. Курды там есть, но это очень небольшая община. Что же касается субэтносов, то это вот вопрос такой, опять же, с чьей точки зрения. Если взять курдского националиста, он скажет, да, ну вот ЗАЗА, например, да, есть такой один из языков курдских или диалектов. Они говорят, это курды. А некоторые из ЗАЗА говорят, да нет, мы ЗАЗА, мы не курды. Вот. Или, например, в Иране есть такое гурани, да, такое племя. Они всегда причисляются к курдам и курдскими националистами, всегда их земли, их территории причисляются к какому-то там потенциальному Курдистану. Хотя они сами смеются, говорят, да какие мы курды, знать не знаем, мы не хотим знать.
Мы гурани, все
тут. Да. Или, например, в том же Иране тоже есть, как известно, разного рода повстанческие такие сепаратистские движения курдские. Преимущественно ими тоже занимаются леваки и частично сунниты, курды. Угу. При этом там, ну, примерно, не помню какой процент, ну, значительный там, или третий их, это курды-шииты. Они полностью лояльны иранскому государству, как шиитскому государству, и никак не поддерживают вот эти вот курдские, сепаратистские, националистические движения в Иране.
То есть, ну, вот Марина тоже интересуется, религиозный признак для них все-таки важнее национального.
Ну,
если не говорить о какой-то наднациональной идее, такой как рабочая партия Курдистана.
Конечно, религиозный признак для большинства традиционных народов, а курды, естественно, относятся в значительной своей части к таким вот традиционным народам. Конечно, религиозная принадлежность — это наиболее важный элемент.
7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Москва. Уважаемый гость, скажите, пожалуйста, я вот немножко запутался с точки зрения, ну, я же не занимаюсь этим, вы занимаетесь хорошо по курдам, с точки зрения это вот Сирии сейчас, войны этой всей. А что такое вот курды с точки зрения, это вот типа как Израиль, гонимая вечная нация, которую кто-то хочет разбить, ну, когда-то тогда было. Почему, вот что хотят вот с этой курдской территории, вот, которые живут там, их что, разбомбить, горы? Какая цель, я не понимаю, вот почему они постоянно вот, ну, вот, таком гонении.
Почему курды это курды? Вот.
Ну, хороший вопрос. Цель, ну, если брать вот цели с точки зрения, например, Турции, Сирии, Ирака, да, их вот, ну, если взять конец 20 века, все три государства были с ярко выраженной националистической идеологией. В Турции это турецкий национализм, в Ираке и Сирии это такой левонационалистический, такие баасистские были два режима. Всех их не устраивали любые движения курдов, направленные на какую-то там автономию, сепаратизм и так далее. Хотя эти движения постоянно поддерживались, в том числе и извне. Ну, тот же Советский Союз, как известно, активно занимался работой с курдами. Израиль активно занимался работой с курдами против того же там Саддама Хусейна и Хафиза Асада. Ну, их использовали. Вот где, ну, как это очень сложный, на самом деле, диалектический вопрос, где кончается борьба там за свои этнические права, и где начинается антигосударственная деятельность, сепаратизм, вот, всегда это такая тонкая грань.
Александр тоже интересуется, а чего хотят в итоге добиться курды, ну, вот в конечном итоге?
Вот мы только что говорили, что курды — это как минимум... Ну, вот в Турции, например, 51 ашерет, да, то есть более 50 племен курдских. Я думаю, у многих из этих племен совершенно разные взгляды на то, чего они хотят добиться. И, собственно говоря, вот курды-христиане или курды-иудеи, или каких из них вы имеете в виду, или курды-барзанисты, да, да, вот которые вот иракские курды, там сейчас... как известно, возглавляет эту вот автономию курдскую Барзани. Это очень древний род, очень уважаемый курдами, но они одновременно шейхи тариката Накшбандия. Да, это такое вот мистическое братство мусульманское, суннитское. Вот все, которые сунниты и любители Накшбандии, они за Барзани. Все остальные объединены там в такой оппозиционный демократический союз, который против этих. Да? Вот не просто у курдов все, нет у них единства.
В Турции, вот мне так казалось, постарались растворить всех. Вот эта идея пантюркизма, она приводила к тому, что вот эти национальные и племенные какие-то границы, они стирались. Почему курдов не смогли растворить?
На самом деле, очень мало чего там стиралось, хотя государственная идеология у них была, конечно, чисто националистическая, что кроме турок никто в Турции не живет. И это, опять же, понятно, потому что... Почему такое произошло? Потому что Османская империя, которую они потеряли, они ее потеряли именно... по причине того, что, ну, в основном внешние силы, используя разного рода сепаратизмы, отрывали от империи там то Сербию, то Болгарию, то еще, и разного рода другие части, арабские территории. И, собственно говоря, когда уже сформировалась Республика Турция, и вот одним из опаснейших движений было как раз восстание курдов под религиозными знаменами, которое Ататюрк в свое время там в 20-е годы подавил. Поэтому... опасность именно такого вот этнического сепаратизма для той же Турции — это одна из главных опасностей, которые они себе представляют. Поэтому, ну как, такая вот ситуация. Государство хочет быть государством, но не хочет, чтобы от него отрывали какие-то части.
Я пытаюсь понять, а сами курды этому как-то активно сопротивлялись? Потому что, судя по вашему описанию, некоторые племена были совсем не против становиться турками.
Нет, турками они не становились, они сохраняли язык, они сохраняли, естественно, свою этничность, обычаи и так далее. Если брать их основные территории их проживания, это вот восточные и юго-восточные области, они были наименее экономически развиты, то есть там жизнь такая патриархальная, как она там 500 лет назад была, такая и продолжалась в 20 веке. Поэтому туда, ну да, приходила там турецкая школа, людей забирали служить в армию, но именно отуречить их, это дело совершенно бесполезное, конечно, было.
Бесполезно почему?
Потому что, ну, у государства не могло хватить силы на то, чтобы вот миллионы людей реально... которые живут в своей этнической культуре, их заставить стать турками. Это практически невозможно. Ну и опять же, у Турции национализм специфический, потому что там Это не какой-то такой вот фашизм, да. Если брать... Турция, в принципе, очень пестрая страна. Там, помимо курдов, еще там пару десятков есть других этнических групп, народов. Но если брать именно турецких националистов, таких вот пантюркистов, то наибольшее количество голосов на выборах они получают в том же Трабзоне. А это территория, которая населена лазами. Ну, собственно, это менгрелы, грузины, да. И вот турецкие менгрелы, лазы, они являются большими турецкими националистами, чем большинство турок. Я лично с ними много общался, это очень интересно, когда люди говорят на очень специфическом турецком языке, то есть, ну, такой, ну, это реально не турецкий. Ну, мой, если представить себе, сравнить, вот как... Какой-нибудь, ну, какой-нибудь грузин, плохо знающий русский, говорит по-русски. Ага. Вот со всеми вот этими чудовищными звуками, да? Вот то же самое они делают с турецким языком, но при этом они являются ультранационалистами турецкими.
То есть серые волки...
Вот серые волки всегда побеждают в Трабзоне, среди лазов, которые говорят на очень специфическом турецком, понимаете? То есть там все не так просто.
Хорошо, давайте еще звонок примем. 7373948. Да, слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Приветствую вашего гостя. Вот. Я, в принципе, согласен с мнением гостя. Не каждый эксперт так высказывается прям по правде, как говорится, да, скажем так. Просто то, что касается создания курдского государства, это, в принципе, может повториться такое же создание, как и было, допустим, при Советском Союзе или в Русской империи, создание, допустим, Республики Армения. Понимаете? То есть они создадут, допустим, в Ираке Курдистан, потом они захотят это сделать, грубо говоря, сказать, в Сирии, потом они захотят это сделать в Турции. То же самое повторение было и в Армении, допустим. Было Ереванское ханство, понимаете? То есть после этого что они сделали? Взяли республику и после этого перешли и на Нагорный Карабах. Понимаете? То есть тут может повториться такая же ситуация, в принципе.
Мы так или иначе все равно переходим к этим аналогиям, чтобы нам было понятнее, да, что происходит. Вот та опасность, о которой говорил наш слушатель только что, вы ее разделяете скорее или нет? Можно ли проводить такие аналогии?
Ну, как я понял, слушатель сейчас рассказывал, ну, такую вот классическую схему, которая принята в Азербайджане, да, и вот в пропаганде Азербайджанской республики насчет создания Армении, что это чисто искусственное государство, которое создала Российская империя, завезя всех армян из Ирана и из Турции, поселив их на этих землях, и закончилось тем, что всех остальных оттуда выгнали, да. Ну, в чем-то это действительно соответствует действительности, но всегда история — это гораздо более сложная вещь, чем любые, так скажем, националистические схемы, объяснения. Но я уже высказывался, еще раз могу повторить, я не сторонник националистических государств. Я считаю, создание националистического курдского государства — это будет очень большой урон и курдам, и всем, кто вокруг них.
Алексей интересуется, как объяснить тот факт, что именно конец 20-го, начало 21-го веков стали расцветом формирования именно национальных государств, распада крупнейшего многонационального государства Союз Советских Социалистических Республик?
Ну, распад
Это нас несколько
Союза...
отвлекает от курдов, да, но...
Конечно. Да. Ну, тем не менее, я думаю, что распад Советского Союза произошел далеко не в первую очередь из-за активности националистических группировок в разных республиках. Это процессы, которые проходили прежде всего в Москве. Если бы в Москве все было не так, то Советский Союз оставался бы Советским Союзом.
Расскажите, пожалуйста, о представленности курдов, езидов, ЗАЗа, гурани и тому подобное в российской политике и бизнесе. Это вопрос от Виталия.
Это трудный для меня вопрос. Я не настолько подробно знаю племенное деление, особенно среди российских курдов, тем
вот
более...
Важный момент просто, насколько они выделяют и подчеркивают свою принадлежность к курдам, те люди, которые... имеют какое-то к ним отношение, ну, как дедушку Хасану. Все,
ну, несомненно, ну, нет, если брать уже криминальную сферу, то там всегда этничность играет очень большую роль, и это такая вот, ну, этнологи говорят, это, что это такое псевдоэтничность, то есть объединение какой-то вот криминальной группировки на принципе, ну, такой вот...
По так называемому национальному признаку.
Это служит дополнительным фактором, там, лояльности, да, вот мы курды, мы там... там, тамбовские, к примеру, да, это не является напрямую, так скажем, отражением племенной структуры. Хотя, конечно, если банда состоит из членов одного племени, что ей проще, так скажем, да?
Договориться, да.
Да.
Хорошо, давайте еще звонок примем. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте. Ничего не понимаю. Тогда вас выслушаем. Да, добрый день.
Добрый день, Валентина, Москва. Я на всю жизнь запомнила встречу с одной курдянкой, или как правильно сказать, в Москве. Она меня чуть с землей не сравняла. А хозяина фирмы, на которую мы пришли, она подралась и избила. Такой огромный мужчина, азербайджанец. И я пришла на другой день, он весь в тенеках, и он мне рассказывает, что вот он с ней подрался.
Пожаловался так, хороший.
И я ей сделала замечание, так она меня вообще там чуть с землей не сравняла.
Хорошо, давайте тогда я несколько переформулирую вопрос. А есть ли какие-то черты характерные, возможно, стереотипы, которые можно отнести вот именно к представлению о курдах? Курды — это непременно воинственные, непременно там, я не знаю.
Что они очень гордые, что они очень самобытные и воинственные люди, это всем очевидно, это было с древнейших времен очевидно, потому что курды участвовали во всех войнах, там постоянно поднимали восстания, то есть они такие непокорные, это все понятно. Но при этом, естественно, у курдов есть масса представителей культуры, искусства, политики, которые делали свои политические религии, между прочим. Да, вот известный представитель мусульманского богословия конца 19-го, начала 20 века, Саиди Нурси в Турции, у которого сейчас миллионы последователей, он был этнический курд. Замечательный народ, очень интересная, так скажем, с интересной культурой, что еще сказать, как и все народы.
Ну, я не знаю, их история как-то наложила отпечаток на их ментальность, и в связи с этим они отличаются от других вот...
Нет, ну, естественно, у всех народов есть специфические черты, которые обусловлены очень много чем, в том числе там ландшафтом, который их вырастил. Если их вырастили вот именно... Страна, которую можно назвать горная крепость, которая не давала никогда особого экономического процветания, но всегда давала все возможности быть гордым и независимым, то вот...
То есть опять мы возвращаемся на Кавказ, на наш, который нам
конечно
понятнее в этом смысле. И то, как вы описываете курдов, очень похоже на представителей северокавказских народов. Берем Дагестан. Тоже множество племен, которые объединены вроде как одной республикой.
Нет, ну, более того, это такая земля, она способствует такой вещи, как набеговая экономика, например, да? То есть, когда живет какая-нибудь горная территория, которая труднодоступна и трудно туда организовать какой-нибудь карательный поход, но храбрые джигиты садятся на коней и, значит, спускаясь с гор, грабят окрестные, значит, оседлых там людей на равнине. И это составляет значительную часть, так скажем, экономической жизни этого племени.
Курды этим тоже славны.
Конечно. Курдские банды и, так сказать, разбойники — это обычный элемент, так скажем, жизни этой страны всегда были.
Давайте еще один звонок примем. 7373948. Да, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а вот Курдистан Северный, вот здесь сейчас курды, основная нация содержится, живут. У них есть какая-то сейчас своя законность, кому подчиняются, я не понимаю. Они сами по себе живут, это некая анархия такая узаконенная.
Вы имеете в виду какую страну?
Я вот не могу понять, а где основная масса?
В Турции.
Вот,
основная в Турции. По количеству основная масса живет, ну, наибольшее количество курдов в Турции, но и полунезависимый автономный Курдистан — это северная часть Ирака.
Так там все-таки вертикаль власти какая-то выстроена?
Да, конечно, там есть президент свой.
Курд,
конечно.
Смог объединить?
Барзани. Да, вот он смог объединить часть курдов, но его основной соперник сейчас является президентом всего Ирака, Талабани, который живет в Багдаде. И примерно половина курдов, они не подчиняются местному курдскому как бы, правлению, автономии, да? Угу. Они слушаются президента всего Ирака, который тоже курд сейчас.
Если попытаться представить форму правления, это какая военная демократия, это монархия.
Но нет, вот, сейчас да. Курдистан, ну, в смысле, вот эта автономия, это нормальная
республика. Я говорю
республика.
Про тот уклад, который им понятен и привычен.
Понятен и привычен — это племя, у которого есть шейх, то есть как бы возглавляющий племя. Часто это одновременно еще и религиозный авторитет.
Выборный или нет?
Нет, если это религиозный авторитет, это семья. То есть вот те же Барзани, например, известные, они там со средневековья известная фамилия, которая постоянно воспроизводится как одни из лидеров курдов.
Ну и для того, чтобы подвести черту под нашей дискуссией, вы уже фактически ответили на этот вопрос, но все-таки не могу его не задать в конце программы. Так вы верите в возможность создания такого государства, как Курдистан? Я не говорю о пользе или вреде этого, но вот возможно или нет?
Это серьезный проект в Соединенных Штатах Америки, который его давно и упорно пытаются осуществить. Если он появится, это будет враждебное нам государство.
Враждебное почему?
Вроде потому что это тоже... будет под американским правлением страна, которая будет, ну так скажем, ну вот сейчас складывается, например, хорошие отношения Россия, Турция, Иран. Вот если там будет Курдистан, то это будет вещь, направленная против Турции, России и Ирана.
Все равно вы об этом говорите как о неком искусственном образовании.
Конечно, ну, любой национализм — это искусственная вещь.
С нами сегодня был востоковед Евгений Бахревский. Спасибо, Евгений, приходите еще.
Спасибо.